Глава вторая. На кладбище отвез ее большой кабриолет. На кладбище отвез ее, а обратно нет. Старинная песня. «Я взял на себя смелость», — сказал мистер Среда, споласкивая руки в туалете бара «Крокодил», «и попросил, чтобы мой заказ принесли к твоему столику. В конце концов, нам с тобой столько всего нужно обсудить». «Это вряд ли», — сказал Тень, вытер руки бумажным полотенцем, скомкал его и бросил в бачок. «Тебе нужна работа», — сказал Среда. «Кто станет нанимать бывшего зэка? Народ вас шугается, ребятки». «Работа меня ждет, хорошая работа». «Ты часом не насчет того места, в силовой станции?» «Может, оно и так», — ответил Тень. «Не-а, не ждет. Робби Бертон мертв, а без него и силовая станция тоже, считай, накрылась». «Врешь». «Причем довольно часто и успешно. Другого такого вруна ты в жизни своей не встретишь. Вот только боюсь, что именно сейчас я говорю чистую правду». Он сунул руку во внутренний карман пиджака, вынул сложенную газету и протянул ее Тени. «Седьмая страница», — сказал он, — «и пойдем-ка мы с тобой обратно в бар. За столом почитаешь». Тень толкнул дверь. Воздух был сизым от дыма. Музыкальный автомат голосами «Dixie Cups» выводил «Айка, Айка». Тень улыбнулся уголками рта, узнав знакомую с детства песню. Бармен ткнул пальцем в сторону столика в самом дальнем углу. На одном его конце стояли миска чили и блюдце с бургером, а напротив, на большой тарелке, бифштекс с кровью и груда жареной картошки. «А мой король весь в красном по городу идет, айка, айка, гуляй и пей, и спорим на пятерку, что он тебя убьет, Джокама Финаней». Тень сел за столик и отложил газету в сторону. «Я в первый раз ем, как свободный человек, и пока не поем, твоей седьмой страницы читать не стану». Тень съел свой гамбургер. С тюремными гамбургерами не сравнить. Чили тоже был вполне достойный, хотя, решил он после пары ложек, никак не лучше во всем штате. Лора готовила изумительный чили. Брала постное мясо, темную фасоль, меленько крошила морковь, потом еще немного пива, примерно бутылку, и жгучий перчик тонкими ломтиками, и прямиком в кастрюлю. Тушила все это какое-то время, добавляла красного вина, лимонного соку, щепотку свежего укропа и, наконец, начинала отмерять и добавлять всякие свои приправы, специально для чили. Не раз и не два Тень пытался понять, как она это делает, следил за каждым ее движением, начиная с лука, который, нарезав кольцами, она отправляла жариться в оливковом масле на донышке кастрюли. Он даже записал рецепт, ингредиент за ингредиентом, и однажды вечером в субботу, когда ее не было в городе, решил приготовить себе лорин чили. Получилось очень даже неплохо, вполне съедобно получилось, но это был не лорин чили. В новостной колонке на седьмой странице Тень в первый раз прочитал сообщение о смерти жены. Лора Мун, которой с точки зрения автора заметки было 27, и Робби Бертон, 39 лет от роду, двигались по федеральной трассе в машине Робби, отчего-то выехали на встречную полосу и столкнулись с тяжелой 32-колесной фурой. Грузовик всего-навсего задел машину Робби, но она потеряла управление и вылетела в кювет. Из обломков машины Робби и Лору извлекли спасатели. К тому моменту, как скорая привезла их в больницу, оба уже были мертвы. Тень сложил газету и подтолкнул ее через стол Среде, который жадно уминал бифштекс. Бифштекс был такой сырой, и крови в нем было столько, что, казалось, его даже и близко не подносили к сковороде. «На, забери», — сказал Тень. За рулем был Робби, наверняка пьяный, хотя в заметке об этом ни слова. Тень поймал себя на том, что пытается представить лицо Лоры, когда та поняла, Робби слишком пьян, чтобы вести машину. Сцена сама собой начала разворачиваться у него в голове, и он ничего не мог с этим поделать. Лора кричит на Робби, кричит, чтобы тот съехал с трассы, потом глухой удар, грузовик, и руль вылетает из рук Робби. Машина в кювете, разбитое стекло сверкает в свете фар, как колотый лед, как бриллианты, а рядом натекла рубиновая лужа крови. Из машины вынимают оба тела и аккуратно кладут бок о бок у обочины. «Ну?» — подал голос мистер Среда. Бифштекс он сожрал до крошки, так, словно умирал с голоду. и набивал теперь рот жареной картошкой, насаживая ее на вилку, как на острогу. «Ты прав», — ответил ему тень. «Работа мне не светит». Тень вынул из кармана четвертак, решка. Он подбросил монету вверх, подкрутив ее большим пальцем в момент щелчка, потом поймал и шлепнул о тыльную сторону ладони. «Орел или решка?» — спросил он. «Какого?» — спросил Среда. «Не хочу работать на человека, которому везет еще меньше, чем мне. Орел или решка?» «Орел», — фыркнул мистер Среда. «Обломись», — сказал тень, даже не дав себе труда взглянуть на четвертак. «Решка. Ловкость рук. На ловкости рук человек проще всего и ловится». Среда поводил толстым пальцем из стороны в сторону. «Глянь-ка, на всякий случай». Тень посмотрел на монету. Она лежала орлом. «Закрутил, что ли, не так?» Озадаченно проговорил он. «Все ты правильно закрутил, не переживай», — ухмыльнулся Среда. «Просто мне прет, мне всегда прет». Он поднял голову. «Мать честная, кого я вижу? Бешеный Суини, выпьешь с нами?» «Сазерн комфорт с кокой без льда», — раздался голос за спиной у тени. «А ты не хочешь справиться, что буду пить я?» — поинтересовался тень. «Да знаю я, что ты будешь пить», — ответил Среда и тут же оказался возле стойки. Пэтси Клайн в музыкальном автомате опять затянула «Гуляю по ночам». Сазерн Камфорд с кокой сел рядом с тенью. Короткая рыжая бородка. Джинсовая куртка со множеством нашитых внахлёст цветных заплат, под курткой заляпанная белая футболка с надписью. «То, что не можешь съесть, выпить, вкурить или вдолбить, отправляй нахуй». На голове бейсболка тоже с надписью. «Единственная баба, которую я по-настоящему любил, и та была замужем. Мать моя!» Он сколопнул грязным ногтем уголок мягкой пачки Lucky Strike, вынул сигарету и протянул пачку тени. Тень совсем уже было собрался вытянуть из пачки сигарету. Сам он не курил. Но в тюрьме на сигареты можно выменять все, что угодно. И тут сообразил, что он уже на воле. И покачал головой. «Ты, значит, работаешь на нашего старика?» — поинтересовался Рыжий. Он был уже не трезв, хотя и пьяным его назвать тоже было нельзя. «Похоже на то», — ответил тень. «А ты чем занимаешься?» Рыжий прикурил сигарету. «Я лепрекон», — ответил он и ухмыльнулся. «Иди ты», — тень даже не улыбнулся в ответ. «Тогда тебе, наверное, следовало бы пить Гиннес». «Стереотипы. Это не ты сейчас сказал, это телевизор. Давай-ка, дружок, учись думать самостоятельно. В Ирландии еще много всякого есть, и кроме Гиннесса». «И акцента ирландского у тебя нет». «Слишком, блядь, долго проторчал». «Так ты что, правда родился в Ирландии?» «А я тебе о чем толкую? Я же лепрекон. Мы же, блядь, не в Москве на свет появляемся». «Да уж, это вряд ли». К столику вернулся Среда. Три стакана в его огромных лапах разместились безо всякого труда. «Тебе Сазерн Камфорд с кокой, друг мой бешеный Суини, мне Джек Дэниелс. А это тебе, тень». «Что это такое?» «А ты попробуй». Напиток был темно-золотистого цвета. Тень отхлебнул. Довольно странная на вкус кисло-сладкая жидкость. Напиток был алкогольный, и отдушка весьма необычная. Немного похоже на тюремную брашку, которую настаивают в мешке для мусора из смеси гнилых фруктов, хлеба, воды и сахара, но только слаще, и вкус куда более странный. «Ну», — сказал тень, — «попробовал, так что это такое?» «Мед», — ответил Среда, — «медовое вино, напиток героев, напиток богов». Тень еще раз осторожно пригубил из своего стакана. «Да, кажется, медом действительно пахнет». Но не одним только медом. На вкус вроде как на огуречный рассол похоже. Вино из сладкого огуречного рассола. «На вкус вроде как моча пьяного диабетика», — согласился Среда. «Терпеть не могу эту гадость». «Тогда зачем ты мне ее принес?» — резонно поинтересовался тень. Среда в упор уставился на него своими разноцветными глазами. «Один наверняка стеклянный», — подумал тень. «Только вот неясно, какой именно». «Я дал тебе испить меда потому, что так велит традиция. А сейчас настали такие времена, что чем чаще мы обращаемся к традиции, тем лучше. Это скрепит нашу сделку». «Мы не заключали никакой сделки». «Как бы не так. Теперь ты работаешь на меня. Ты обязан меня защищать, перевозить с места на место, исполнять разовые поручения. В случае необходимости, но только в случае крайней необходимости, набьешь морду тем, кому давно следовало набить морду. В случае моей смерти ты обязан отбыть по мне бдение, хотя сильно сомневаюсь, что дело до этого дойдет. Со своей стороны я заверяю, что позабочусь об удовлетворении всех твоих нужд. Он тебе мозги парит, потеряв заросший рыжий щетиной подбородок, сказал бешеный Суини. Он жулик,